Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Беременность и роды. На какую помощь от государства может рассчитывать женщина в интересном положении?
У нас законодательство в этом плане достаточно хорошее.
Что положено беременным на работе?
У работодателя всегда есть возможность, если он не может беременной женщине предоставить работу, не связанную с вредными факторами, противопоказанными по санпинам или по медицинскому заключению, отстранить ее от работы, правда, с оплатой.
Что ждать от врачей и кто ответит, если во время родов что-то пошло не так?
Я уже начала кричать, что давайте режьте меня прямо здесь.
Очень часто они все-таки на тормозах такие дела спускают, то есть они пишут очень обтекаемые заключения, по которым, в общем-то, нет вины медицинского персонала.
В 2018 году рождаемость в России упала до 10-летнего минимума. Ученые говорят, страна катится в демографическую яму, но власти настроены оптимистично, заявляя, что уже к 2023-2024 годам удастся добиться возобновления естественного прироста населения. Решать проблему предлагают с помощью различных материальных стимулов – пособия, выплаты, налоговые послабления. А что сейчас положено от государства беременным женщинам и молодым родителям? Какую помощь им обязаны предоставлять в медицинских учреждениях бесплатно? И как правильно заключать договоры о платном сопровождении беременности и родов с поможением? Спросим у Юрия Стародумова и Владислава Мельникова.
Владислав Мельников, директор Европейского центра суррогатного материнства. Юрист, специализируется в области семейного и медицинского права. Член Союза юристов Москвы. Юрий Стародумов, партнер юридической фирмы MSS Legal, член ассоциации «Юристы за трудовые права». С 2010 года занимается юридической деятельностью в сфере защиты социально-трудовых прав и прав профсоюзов.
Судя по всему, российские чиновники с демографической проблемой решили бороться деньгами, то есть затыкать по возможности дыры деньгами, таким образом стимулировать женщин скорее рожать как можно больше детей. И в то же время довольно мало кто рассказывает и молодым женщинам, и тем, кто постарше, а что, собственно, государство может им предложить помимо каких-то денежных выплат вот в тот момент, когда они решили обзавестись семьей. И если взять идеальный вариант, когда женщина здорова, она хочет родить ребенка, и вот она приходит в женскую консультацию, уже зная, заполнив тест о том, что она беременная, или для того, чтобы подтвердить это свое чудесное состояние. Что должен сделать врач женской консультации сразу? Должны ли они сообщить уже о наборе каких-то льгот, на которые теперь может рассчитывать эта женщина? Или ее сразу начнут пугать какими-то обязанностями?
У врача нет обязанности осведомлять потенциальную маму о каких-то ее льготах, о каких-то вообще о законах, потому что он не имеет юридического образования. Соответственно, задача врача в женской консультации поставить на учет эту маму и вести ее беременность. У нас законодательство в этом плане достаточно хорошее. Есть закон об основах охраны здоровья граждан, и в нем есть 52-я статья, которая говорит о правах беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья. Там первый пункт говорит, что материнство в Российской Федерации охраняется и поощряется государством. Второй пункт, что каждая женщина в период беременности, во время родов и после родов обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Ну и третий пункт – обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, осуществляется по заключению врачей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я не ослышалась, вот это питание должны обеспечивать не только малышам, но и мамам.
Но и мамам, совершенно верно, но тут есть оговорки. То есть это не значит, что бесплатное питание будет для мамы и для малыша. Это в рамках программы различных субъектов Российской Федерации. То есть есть молочные кухни, например, где можно бесплатно действительно получить питание на новорожденных до определенного срока. Если врач выпишет соответствующие направления, рекомендации о том, что, например, мама нуждается тоже в усиленном питании, то теоретически по законодательству субъектов Российской Федерации возможно выделение такой маме тоже каких-то продуктов.
А вот то, о чем вы сказали, коль уж не врач сообщает, откуда женщина должна узнать, что ей все это положено? Она первым делом должна залезть в интернет и найти этот закон об основе здоровья,
охраны здоровья? Может залезть действительно в интернет, кто может прочитать, грамотно понять этот закон и понять еще кучу подзаконных актов? Если нет, я рекомендую, конечно, обратиться к каким-то юристам, может быть, на своем предприятии.
А в собесе, например, обязана рассказать женщине о том, вот что ей даст дорогое государство в случае, если она рано встанет на учет в женской консультации, благополучно разродится от бремени, кто ей заплатит, дадут ли ей какое-то дополнительное питание, условия и прочее.
Да, Марьяна, естественно, на органы социальной защиты населения возлагается обязанность по информированию граждан о том, какие им выплаты и льготы полагаются, но в основном этим занимаются региональные органы, и в каждом регионе эти органы работают по-своему. Если мы говорим про Москву, где более-менее это все реализовано, есть отличный сайт Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, где все это можно посмотреть, то во многих регионах такую информацию получить проблематично, в том числе и в интернете. Тем более тут еще усложняет задачу тот факт, что многие пособия есть в одних регионах и их нет в других. Но у нас есть основные пособия, которые выплачиваются матерям вне зависимости от региона, они установлены на федеральном уровне.
Матерям. Значит, мы чуть позже. А вот что касается беременных пока еще?
Ну, это, к примеру, на федеральном уровне установлено пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. Это до 12 недель. Оно полагается всем и в каждом регионе. К сожалению, на федеральном уровне величина этого пособия абсолютно невелика. Это 600 с небольшим рублей.
Это разовое пособие, а не то, что каждый месяц.
Да. Кроме того, существует пособие по беременности родам, а у нас больничный лист по беременности родам все-таки открывается за 70 дней. До
предполагаемой даты.
До предполагаемой даты. И выплачивается оно разом за все 140 дней после того, как вы свой больничный лист принесли работодателю. Поэтому не сказать, что государство совсем не поддерживает женщин до родов, какие-то выплаты есть. Вот. Но поскольку в регионах они могут разниться, то самый лучший вариант – это взять и прийти в соцзащиту по месту жительства, спросить, а что мне полагается вот в такой-то ситуации.
Женщина узнала, что она беременная, пришла, встала на учет, до 12 недель получила за это 600 рублей. Значит ли это, что вот с этого момента ей врач из женской консультации будет названивать чуть ли не через день, чтобы узнать, как она себя чувствует, чтобы она пришла, сдала анализы, прошла следующие такие-то процедуры, сдала какие-то пренатальные тесты, входят ли они вообще в программу ОМС, будут ли они бесплатны для женщины?
Вряд ли будут названивать женщины так настойчиво. Есть просто программа наблюдения беременных. Она включает в себя определенные тесты на определенных сроках беременности. Это и тесты УЗИ, это сдача анализов крови. Если тест УЗИ, например, выявляет какой-то сложный случай, скажем, если двойня, если тройня, это всегда, так сказать, потенциально определенная опасность и для ребенка, и для женщины. Поэтому есть четкий график, когда женщине желательно прийти в эту консультацию и сдать сдать определенные тесты и анализы. Это бесплатно все делается, заносится в ее карточку, и таким образом врач наблюдает и делает выводы, как подвести эту женщину лучше к беременности, чтобы она, так сказать, успешно родоразрешилась. Если у врача есть какое-то сомнение насчет того, что женщина может не доносить до срока, так сказать, плод, да, то ее бесплатно размещают в родильный дом в отделение, где она под наблюдением врачей вот какой-то срок находится
на сохранение
этой беременности, чтобы не было преждевременных родов. Это тоже делается по ОМС бесплатно.
А вот те тесты, которые должны проводиться во время беременности женщины, они где-то прописаны? Есть единый государственный какой-то стандарт для того, чтобы женщина могла понять, а вообще все ли со мной сделали, что было необходимо? И может ли она рассчитывать на проведение каких-то манипуляций, например, на взятие пренатальных тестов крови каких-то, для того, чтобы исключить потенциальные патологии эмбриона, ну, будущего ребенка, на наличие у него каких-то серьезных, сложных генетических заболеваний.
Да. Есть соответствующие приказы Минздрава, в которых описывается перечень, так сказать, анализов и перечень процедур, которые делаются беременным женщинам. Все это назначается по мнению врача. Если врач считает, что это нецелесообразно, и он категорически отказывается жаловаться. Ну, можно, конечно, попробовать жаловаться, но, опять-таки, это будет очень долго тягомотина. Может быть, конечно, врача заставят назначить какой-то тест, но лучше, так сказать, не рисковать временем, потому что это время очень много, так сказать, влияет на это, да? Лучше пойти какой-то тест сделать за деньги в платной клинике, например, тот же генетический, потому что врач, чтобы назначить генетический, так сказать, тест на патологию, он должен быть уверен, что эта патология может вообще возникнуть. То есть нужно принести доказательство врачу, что в роду беременной женщины
было то или иное заболевание,
генетически передающееся.
А просто так сказать?
Ну, просто так сказать, это, естественно, государство экономит, ОМС экономит. Это тогда все будут делать, ну, всевозможные тесты, они все-таки достаточно дорогие.
Так, может быть, это хорошо, это же полезно для здоровья нации.
Наверное, да, но если нет на то причин, ну, зачем тогда делать?
9 месяцев надежда, 9 месяцев регулярных медицинских обследований. В России большинство из них оказывается бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Рассмотрим подробнее, какие врачи и анализы ждут беременных в каждом триместре. На 7-11 неделе после подтверждения беременности с помощью УЗИ или гинекологического осмотра врач ставит пациентку на учет в женскую консультацию и назначает не менее 10 анализов. Среди них общий анализ мочи и крови, бактериологический посев мочи, биохимический анализ крови, определение резус-фактора, тест на гепатит В, С и ВИЧ-инфекцию, обследование на сифилис, мазокно-цитологическое исследование и кал на яйцеглист. В зависимости от результатов анализов врач может назначить дополнительное исследование. Например, если у мамы отрицательный резус-фактор, анализы также сдает отец ребенка. Если у него положительный резус-фактор, исследование крови беременной на наличие резус-антител проводится каждый месяц. Также беременным выдают направление к стоматологу, офтальмологу, лору и терапевту. Вы спросите, зачем так много врачей? Все для здоровья будущего ребенка и его мамы. Так наличие кариеса у беременной может спровоцировать позднюю интоксикацию, а наличие проблем со зрением может стать показанием для кесарева сечения. На 11-14 неделе будущую маму ждет первое плановое УЗИ и биохимический анализ венозной крови на гормоны, тот самый пренатальный скрининг. Анализ крови сдается на усмотрение врача, чтобы уточнить состояние здоровья плода. Пациентка может настоять на проведении анализа. Второе плановое УЗИ и второй пренатальный скрининг проводятся на 16-18 неделе беременности. На 30-й неделе беременная вновь сдает все те анализы, которые сдавала в начале – общий анализ крови, мочи и так далее – и посещает терапевта. С этого момента ходить к гинекологу желательно раз в 2 недели. На 32-36 неделе проводится третье плановое УЗИ, на 33-34 – кардиография плода. Все перечисленные исследования вам обязаны провести бесплатно. Это гарантирует приказ Министерства здравоохранения России. Всего за время беременности, протекающей без осложнений, будущая мама должна посетить гинеколога не менее 7 раз, терапевта и стоматолога не менее 2 раз, лора и офтальмолога не менее 1 раза, остальные специалисты по медицинским показаниям. В случае осложнений при беременности есть дополнительные медицинские услуги, которые также оплачивает фонд медицинского страхования. Их перечень можно посмотреть в приложении 5 к порядку оказания медицинской помощи по профилю акушерства и гинекология.
Стоит ли вообще женщине оповещать работодателя, так же, как и социальные фонды, например, и врача в женской консультации, о том, что она вообще-то уже беременна? Или лучше до последнего молчать, брать отгулы, я не знаю, для похода к врачам, но только-только, чтобы не узнал работодатель, не дай бог, не уволил.
Ну, во-первых, тут следует сказать, что женщина не обязана сообщать работодателю о том, что она беременна. Часто возникают такие вопросы, и работодатели пытаются этого от многих требовать. Это абсолютно дело женщины, вот сообщать, не сообщать, но я бы скрывать тоже не рекомендовал, потому что банально у нас есть санитарные нормативы по труду женщин, в том числе и в плане работы беременных женщин, которые работодателю нужно соблюдать. Вот, и, скажем прямо, не все работодатели плохие, зачем его подставлять, да? Вот, то есть, к примеру, работодатель не должен допускать, чтобы женщина беременная работала с вредными производственными факторами, вот, на рабочих местах, где выявлена, так скажем, вредность. Опасность, вот, поэтому в известность поставить можно.
Что считается вредным фактором для беременной женщины?
В первую очередь у нас на каждом рабочем месте, за редким исключением, должна проводиться специальная оценка условий труда, в ходе которой, собственно, и определяется, есть ли вредные факторы на рабочем месте. И с результатами специальной оценки условий труда все работники должны быть под роспись работодателем ознакомлены.
Вы рассказываете какие-то вещи, о которых, наверное, я думаю, многие работающие в России люди слышат впервые. Какая оценка, что? А вот работа в офисе целый день сидячая для беременной женщины перед монитором – это вредный фактор для ее здоровья или нет?
У нас есть СанПин по работе с персональными электронными вычислительными машинами, как называются, компьютера казенным языком. И там тоже есть раздел про труд беременных, что беременные должны быть, ну, должны с этой работы убираться, с ПВМ. Вот. Либо в исключительных случаях такая работа не должна превышать 3 часа в день с соблюдением всех тех разминок, которые тоже в этих санпинах есть.
Это для тех, кто вдруг не знал, женщины. А если это не соблюдается? Жаловаться в гострудинспекцию?
Ну, если мы говорим о несоблюдении санпинов, о труде женщин, о работе с ПВМ, то можно обратиться не только в Государственную инспекцию труда, но и в органы Роспотребнадзора, которые тоже такие вещи рассматривают.
Вот, наверное, именно поэтому работодатели не очень не жалуют беременных женщин, потому что есть у тебя хороший секретарь, который работает целый день за компьютером, а вот сейчас потребует исполнения этих всех санпинов, и надо будет второго секретаря, выходит, нанимать. Так?
Получается так, но у работодателя всегда есть возможность, если он не может беременной женщине предоставить, собственно говоря, работу, не связанную с вредными факторами, противопоказанными и по санпинам или по медицинскому заключению, отстранить ее от работы, правда, с оплатой, по среднему заработку.
А отстранить, не уволить?
Ну, если перевести некуда на работу с безопасными условиями труда, то он обязан отстранить женщину от работы, не уволить с сохранением заработка. Ну и, собственно, на место этой женщины, как временно отсутствующего сотрудника, может быть взят другой работник.
Интересная история. У меня есть подозрение, что работодатели предпочитают не отстранять, а именно увольнять.
Оксана Скоропад проработала в Московском государственном театре киноактера 10 лет. Любимая профессия и столь ценные для актрисы главные роли оставляли на заднем плане вопрос о документах.
Изначально я пришла, была одна дирекция. А при той дирекции вообще заключались гражданско-правовые договоры. То есть, ну, это полный уход от налогов и всех последующих моментов. Потом пришло другое руководство с 2014 года. И тогда начали заключаться уже срочные трудовые договоры.
В течение последних 4 лет с Оксаной заключали срочные трудовые договоры, хотя это запрещено 58-й статьей Трудового кодекса, чтобы работодатели не уклонялись от предоставления прав и гарантий своим работникам. До беременности Скоропад не понимала, чем могут закончиться такие трудовые отношения.
Началось какое-то передвижение там со сменой руководства, и вот на этом фоне, насколько я знаю, бюджетные места даже не были расформированы, но людей уволили. То есть штат не сокращался, людей просто уволили. Но у меня другая история, я одна оказалась в декрете, да.
В начале марта она сказала, что она беременна. А ей сказали, да, хорошо, мы будем иметь в виду. И в конце апреля ей позвонила кадровик и прислала также уведомление в письменной форме о том, что с ней трудовые отношения были расторгнуты.
Запись в трудовой книжке о заключении 5-го срочного трудового договора руководство назвало технической ошибкой. Якобы кадровик перепутала, никакой новый договор с Оксаной не заключали. А старый закончился еще до того, как Оксана узнала о беременности.
Трудовой прошлый договор там закончился еще там, в декабре. Трудовая книжка лежала у работодателя. Да? Оксану вызывали участвовать в сборе труппы. Стояли спектакли, в которых она участвует. Но почему-то только спустя 4 месяца вдруг оказалась это технической ошибкой.
Еще одна история, в которой работодатель решил избавиться от беременной сотрудницы, произошла с Еленой Литвин. С 2006 года она работала операционным директором в международной компании Knight Frank. Первая беременность Литвин в 2012 году не помешала руководству.
Мне объяснили так: ты в состоянии беременности, сейчас уже очень серьезный срок. Если ты появляешься в офисе, а мне было периодически нужно туда приезжать, и там какие-то вещи нужно было делать, не дай бог с тобой что-то случится, мы не хотим нести за это ответственность, поэтому давай-ка мы заключим гражданско-правовой договор, который говорит о том, что это было твое желание появляться в офисе, если что-то и случилось, то мы к этому отношения, в общем-то, никакого не имеем. После этого я проработала еще, наверное, более 3 лет, до того момента, как, в общем-то, сменилась команда. Произошел достаточно закономерный такой вариант, когда человек, который возглавил новую команду, естественно, захотел на всех ключевых должностях работать со своими проверенными людьми. И я, в принципе, внутренне с этим была согласна. Это была абсолютно логичная, правильная просьба со стороны вот нового руководства. Другое дело, что меня она застала, эта просьба, не в очень подходящее время. Я в этот момент уже была в процессе второй беременности.
Работать из дома Литвин не разрешили. Предложили уволиться по собственному желанию. Она отказалась. Тогда работодатель изменил условия договора в худшую сторону и стал искать другие причины для отстранения от работы.
Работодатель вспомнил о том, что существует гражданско-правовой договор, заключенный в 2012 году, и уведомил ее о расторжении этого договора. И тем самым работодатель отстранил ее от работы, от выполнения работы, и, согласно табелям учета рабочего времени, выставлял отсутствие ее на рабочем месте.
На вопросы «Радио Свобода» компания Knight Frank, где работает Литвин, не ответила, пояснив, что трудовой договор с ней не расторгнут. Сейчас и актриса Оксана Скоропад, и Елена Литвин судятся с работодателями за восстановление своих прав и выплату социальных пособий.
Если женщину начинает прессовать начальство на работе беременную, чтобы она ушла, уволилась сама, каким образом ей стоит защищаться? И, может быть, стоит пойти в больницу, пойти к своему врачу в женской консультации, сказать, ну, положите меня, что ли, на сохранение, из больничного-то увольнять будет совсем незаконно?
Во-первых, ни в коем случае не надо соглашаться с тем, чтобы уволиться из организации по собственному желанию по одной простой причине, потому что гарантии, предоставляемые женщинам, которые работают, кардинально отличаются от тех гарантий, которые дает безработным женщинам. Даже на отпуск по беременности родом не может претендовать женщина безработная. Пособие по беременности родом, оно значительно выше социального пособия по уходу за ребенком, которое выплачивается безработным.
То есть ни в коем случае не поддаваться давлению.
Да, да.
Вот. А можно сбежать на сохранение буквально к врачу?
Ну, если врач предоставляет больничный, то да, женщина может туда уйти, просто она может потерять в заработной плате.
Но не работу. Уж уволить ведь не могут же человека, который находится на больничном?
Ну, на самом деле, да, не могут уволить. Вот. Но тут еще нужно понимать, что если идут какие-то придирки со стороны работодателя к тому, как трудится беременная, то и по дисциплинарным мотивам беременных-то увольнять нельзя. Поэтому тут в давлении работодатель тоже несколько ограничен.
Скажите, Владислав, а вообще врачи, которые ведут женщину во время беременности, они насколько заинтересованы в том, чтобы у нее все благополучно было, в том числе и на ее рабочем месте?
Конечно, у врачей есть тоже определенная статистика, к счастью или к сожалению, да, за которую они борются. Им нужно, чтобы, так сказать, все было хорошо на их участке, чтобы, так сказать, не было преждевременных всяких родов, неудачных родов там и так далее, не дай бог, смертей каких-то, да. Поэтому им статистика важна. Ну, я думаю, что большинство, конечно, в женских консультациях тоже женщины-врачи работают. Соответственно, наверное, они войдут как-то в положение, потому что, в принципе, найти основания для помещения женщины в стационар на сохранение можно всегда. И таким образом выписать больничный.
А врач может каким-то образом повлиять на решение работодателя перевести женщину на другие работы с пониженной, например, нагрузкой? Может женщина прийти с заключением от врача, что вот я сейчас не могу больше стоять или сидеть за кассой целый день, дайте мне...
Он может написать такое заключение. Единственное, что это уже должно опять соответствовать нормам Трудового кодекса и нормам Санпина. То есть, если они не идут вразрез, то, безусловно, работодатель должен выполнить эти нормы.
В России беременные женщины могут рассчитывать на некоторые льготы на работе. По просьбе беременной сотрудницы работодатель должен установить ей неполный рабочий день. Беременным по их заявлению обязаны снизить норму выработки с сохранением среднего заработка. Работодателю запрещено привлекать беременную к сверхурочной и ночной работе и отправлять ее в командировки. Беременные не должны работать с вредными производственными факторами – физическими, химическими, биологическими и психофизиологическими. Работодатель обязан перевести женщину на другую работу с сохранением среднего заработка. Если перевод невозможен, женщину освобождают от работы также с сохранением средней зарплаты. Беременным обязаны предоставить оплачиваемый отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком. При этом женщина может взять свой ежегодный отпуск, нарушив утвержденный график, а также привязать его к началу или к концу отпуска по беременности и родам. Если беременной требуется посетить врача или пройти обследование в рабочее время, начальник не вправе ей препятствовать или вычитать это время из зарплаты, но женщина должна предоставить справку, подтверждающую посещение медучреждения. Беременную женщину запрещено увольнять. К рабочему месту будущей мамы особые требования. Место работы должно быть оборудовано так, чтобы женщина могла свободно менять положение тела. Постоянно сидеть, стоять или ходить нельзя. Стол должен быть с вырезом в столешнице, закругленными углами и матовым покрытием. Стул должен вращаться, иметь регулируемую по высоте и углу наклона спинку, подголовник и подлокотники, поясничный валик и подставку для ног. Нельзя работать в помещении, в котором не предусмотрено естественное освещение. Беременную женщину законодательно запрещено привлекать к некоторым видам работ. Например, ее нельзя обязать работать в условиях, когда намокают одежда и обувь, работать на сквозняке, поднимать предметы выше уровня плечевого пояса и поднимать предметы с пола, работать на корточках, на коленях, согнувшись, работать на оборудовании с ножной педалью управления, работать в условиях резких перепадов давления, работать за компьютером больше 3 часов в день. Права беременных женщин в России регулируются Трудовым кодексом и санитарными правилами и нормами.
А есть ли смысл женщине, у которой, ну, не сказать, чтобы много лишних денег, но, в принципе, есть какие-то сбережения после того, как она узнала о своей беременности, провела, может быть, первые тесты в женской консультации, заключать договор о платном сопровождении беременности, может быть, даже вот в этой же самой женской консультации. Такое встречается в регионах, не в коммерческой клинике, а в государственной, за какие-то дополнительные пряники вроде как обещают. И плюс, есть ли смысл сразу же задумываться о заключении договора на родовспоможение платное?
В крупных городах, там, где построены хорошие перинатальные центры, где хорошие родильные дома, где большой достаточно поток рожениц, качество бесплатной помощи медицинской не отличается от качества платной помощи. Отличается несколько сервис. То есть, если при платных родах или при платном наблюдении беременности вы не будете стоять ни в каких очередях, у вас будете приходить к точно назначенному времени, у вас будет там отдельная палата для родов, у вас будет входить туда дополнительные там и посещения мужа, и всяких родственников, и так далее, то в бесплатных вам придется постоять в очереди, вам придется, так сказать, рожать в общей палате, потом лежать. С посещениями проблематично, и так далее, и так далее. Но само качество медицинских услуг, оно не будет отличаться. Другое дело совсем в маленьких каких-то городках, в маленьких там деревнях и селах, где очень часто нет своих даже родильных домов. Вот тут надо задуматься тем женщинам, у которых диагностирована сложная
беременность.
Да. Тут я бы, может быть, подумал действительно о заключении какого-то платного наблюдения и платных родов. При платных родах, возможно, госпитализация несколько заранее. Лучше приехать там за 2-3 дня в родильный дом, это все в контракте может быть оговорено, и женщина спокойно эти 2-3 дня до родов долеживается, готовится, ее наблюдают, и уже тогда роды происходят непосредственно в родильном доме под наблюдением и так далее.
Может ли женщина рассчитывать на то, что государство каким-то образом поможет ей и компенсирует ее затраты на платные услуги по ведению беременности или родовспоможению?
Ну, я такого на федеральном уровне не знаю. Вот, может и работодатель какую-то поддержку оказывать, ему, опять же, никто не запрещает.
Это добрая воля работодателя будет или конкретных региональных чиновников, а не то, чтобы это распространялось, в принципе, на все регионы каким-то единым федеральным законом. Скажите, пожалуйста, Владислав, а вот когда женщина заключает договор о платном ведении беременности или платном родовспоможении, она на что все-таки должна обращать внимание? Вы сказали, что качество услуг будет одинаковое, будет отличаться сервис. Нужно ли все-таки прописывать какие-то вещи, связанные именно не с отдельной палатой, с телевизором и кондиционером, а именно с медицинскими какими-то вещами?
Безусловно. То есть надо очень внимательно читать договор. Но, как правило, в крупных медицинских центрах он уже
типовой,
что называется, типовой, отработанный. Внести в него изменения бывает очень сложно.
Практически невозможно.
Потому что не идут на это, да. Но они, как правило, договора все достаточно хорошо, так сказать, написаны, грамотно. Но все равно нужно всегда посмотреть либо приложение, потому что перечень услуг часто очень выносится в приложение, где прописывается, какие именно услуги по родовспоможению будут включены в стоимость этого договора. Либо иногда в теле договора прямо идет перечень медицинских услуг, обязательно с ценой. То есть надо обратить внимание конкретно, какая услуга, сколько стоит. Из чего формируется весь стоимость всего договора. Конечно, отдельная палата – это не самое главное. То есть надо посмотреть, что относительно кесарево сечения, например, потому что это операция, полостная операция, которая требует и анестезии, требует и вмешательства хирурга. Поэтому это очень надо внимательно посмотреть, сколько она стоит, внесена ли она, да, потому что кесарево сечение делается иногда непосредственно, решается, да?
На месте.
На месте, совершенно верно. То есть роды начались, схватки начались, а ребенок не выходит, что-то происходит, пошло не так, и врач резко принимает решение, что нужно в целях спасения жизни ребенка и матери сделать кесарево сечение. Оно должно быть включено все-таки в договор платный, потому что если оно не будет включено, то, как правило, цена весьма высокая.
Хорошо, а если оно не включено, разве по жизненным показаниям тут не включается вот этот механизм, когда должна тогда распространяться страховка ОМС?
Нет, тут дело в том, что либо вы заключаете договор платный, либо вы идете просто по бесплатному ОМС. То есть они как бы друг друга не перекрывают.
Если уж, не дай бог, что-то произойдет, и это не прописано в договоре, платить
придется
потом
отдельно
придется...
отдельно оплачивать, да. Отдельно. Потому что там тоже будет содержаться пункт, что все дополнительные, так сказать, услуги оплачиваются дополнительно.
А на что в таком случае еще имеет смысл обратить внимание в такого рода договоре? Вот помимо кесарево сечения, полостных операций, что-то еще?
Тут уже такие, опять-таки, нюансы, которые, наверное, все-таки меньше влияют на здоровье. Там. Иногда мужья хотят присутствовать при родах. Иногда, допустим, съемку какую-то вести при родах. При бесплатных родах, как правило, это никогда не разрешается.
Съемка не разрешается.
И съемка, и присутствие мужей тоже далеко не во всех роддомах. Медикаментозная часть, да, если нужно какое-то обезболивающее и так далее, то оно, как правило, всегда тоже и бесплатное, и платное, оно одинаковое. И иногда бывает так, что более качественные, более дорогие импортные обезболивающие лекарства, они по ОМС не положены, а положены только при платных услугах. Но если вы хотите рожать по ОМС бесплатно, вы можете всегда договориться с врачом, что вы принесете свое обезболивающее или купите его где-то, да, то, которое не входит в перечень ОМС. Тогда вам, так сказать, уколят его, и это будет лучше для организма.
Коль уж вы произнесли уже эту фразу «что-то пошло не так», я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, когда что-то пошло не так.
Ева Грузинская никогда не сможет ходить, никогда не засмеется и никогда не увидит своих родителей. У девочки тяжелое поражение центральной нервной системы.
Вообще никогда осложнений никаких не было. Всю беременность я ходила нормально, в поликлинике у меня все анализы были нормальные. Роды начались, мы поехали, делали УЗИ, когда сказали, что у меня крупный ребенок, а так-то я маленькая и узкий таз у меня. Мне сказали, что лучше кесарево.
Помимо узкого таза, у Ольги было и другое показание для кесарево сечения – обвитие пуповины вокруг шеи плода. Но врач, у которой Грузинская консультировалась с 36-й недели беременности, настояла, чтобы Ольга рожала самостоятельно.
Когда все закрутилось уже по КТГ, у нас видно было, что сердцебиение у ребенка падает. Вот я, естественно, тоже в шоке. Они, ничего не могут сделать. Хотели щипцами доставать, но я уже начала кричать, что давайте режьте мне прямо здесь, потому что тоже переживала. Но они там посовещались и увезли меня в операционную, сделали мне общий наркоз. Вот кесарево мне сделали, и в реанимации я очнулась.
Ребенок появился на свет в состоянии комы. Вот что написано в истории развития новорожденного. Острая гипоксия плода, зрачки на свет не реагируют, крик отсутствует, самостоятельное дыхание отсутствует. Девочку срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Долго не приходил ко мне врач, педиатр из реанимации. Потом, когда он пришел, сказал, что ребенок в тяжелом состоянии. И, возможно, вообще летальный исход. Я, естественно, не поверила. Вызвала мужа. Муж приехал, потом уже он там разговаривал сам с этим врачом.
Сегодня Ева – подопечная детского хосписа «Дом с маяком». Грузинские уверены, состояние ребенка – последствия врачебной ошибки. Больница пыталась доказать, что это не так.
Когда передавали ребенка в Морозовскую больницу, соответственно, с ним передается комплект документов. Ровно тот, который был, чтобы врачи, которые принимающие, могли понять, да, что за диагноз и как вести, соответственно, лечение. Мы запросили эти документы в Морозовской больнице копию, нам их сняли. Это первые источники, по сути, были. Где-то через месяц я их попросил, вернулся в больницу, где мы рожали, попросил копию этих же документов. Я начал сравнивать, там была разница.
Но они все равно переписали всю историю болезни нашей. И вот в поликлинике пытались переписать мою карту, что я там какой-то... болезнью болею, что у ребенка какая-то внутриутробная инфекция.
Медицинские исследования не подтвердили наличие инфекции. Приписанные маме заболевания, согласно экспертизе, тоже не могли привести к таким последствиям. Суд подтвердил наличие дефекта в оказании медицинской помощи врачей. Грузинским выплатили 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Нам адвокат посоветовал написать требование 3 миллиона рублей. И, соответственно, вторым этапом у нас должно было быть... отстранение от должности, либо это уголовное дело перетекало бы. Но основное требование мы хотели изначально, чтобы они не работали больше там, все эти врачи.
Главной целью грузинских было отстранение от работы Габитовой Натальи, того самого врача, которая посоветовала не делать кесарево сечение. Но она, согласно показаниям в суде, активного участия в родах не принимала.
Ее привлекали в качестве свидетеля. Она сказала, что она Ольге помогала. Она была помощницей, стояла рядом, решение не принимала.
Спустя несколько лет грузинские решили завести еще одного ребенка. С помощью кесарево сечения на свет появилась Катя. Сейчас девочка учится ходить и заботится о старшей сестре.
Девочка хорошая.
Ну вот это тот редкий, пожалуй, случай, когда родителям удалось доказать причастность врачей или недобросовестное поведение врачей, когда роды обернулись трагедией для семьи. Просто потому, что они с самого начала заверяли документы, собирали доказательства, когда заметили, что что-то идет не так. Правильно я понимаю, Владислав, что вот в подобных случаях семье вообще очень сложно в чем-либо будет потом убедить суд и добиться от клиники какой бы то ни было компенсации, вне зависимости от того, это платные роды, бесплатные роды?
Если нет документов на руках, то, конечно, это будет сложно. Существуют, правда, такие понятия, как медицинская экспертиза. Она делается независимыми медицинскими учреждениями. Если это речь идет о государственном учреждении, то, как правило, срабатывает такое понятие, как честь мундира. То есть каждый врач, он как бы другого врача старается, ну, прикрыть, что называется, да. И вряд ли удачно будет решение этой медицинской экспертизы или медицинской комиссии, еще есть такое понятие в законодательстве. Очень часто они все-таки на тормозах такие дела спускают, то есть они пишут очень обтекаемые заключения, по которым, в общем-то, нет вины медицинского персонала. Когда женщина, если она наблюдается в женской консультации, что я настоятельно рекомендую делать всем женщинам, бесплатно или платно, неважно, главное наблюдаться, она в роддом поступает с медицинской картой из этой женской консультации. Вот я советую все-таки эту медицинскую карту нотариально заверить, то есть сделать копию этой карты и нотариально заверить эту копию, чтобы потом ничего не пропало из этой карты, ничего не было подтасовано и так далее. Тогда это будут первоначальные документы, те, с которыми женщина поступила на роды, из которых уже будет вытекать, есть ли осложнение, что там пропустили, что там не поняли.
А можно, заключая договор на оказание платных медицинских услуг по родовспоможению или ведению беременности, сразу где-то прописать последствия в случае, если что-то идет не так?
Ну, как правило, в каждый договор содержит в себе такое понятие, как ответственность сторон. То есть это ответственность и самой мамы роженицы, да, если она не будет соблюдать медицинские показания, если она там будет, ей сказали, так сказать, лежать в покое, находиться, она пошла на горных лыжах кататься. Это уже ответственность, так сказать, самой женщины. И там же ответственность второй стороны – это ответственность клиники. Это предусматривается, безусловно.
Но клиники, как правило, вы говорите, у них уже договоры сделаны и наверняка очень обтекаемо пишут.
Но если будет суд, и договор будет явно противоречить законодательству, то те моменты, которые противоречат законодательству, будут ничтожны. То есть суд не будет учитывать эти пункты.
Предположим, ну точнее, надеемся, что все роды в России будут заканчиваться только благополучно, рождением здоровых малышей, все в порядке со здоровьем у мам. И что вот в этом случае родился ребенок, после этого медицинское учреждение, оно больше не несет никакой ответственности ни за эту женщину, ни за малыша, или какое-то время вот эти государственные гарантии наблюдения за новорожденным и за молодой мамой сохраняются?
Безусловно. То есть новорожденный ставится на учет в, опять-таки, детскую поликлинику сразу же, буквально после того, как его забрали из роддома. Есть где-то около месяца, чтобы поставить ребенка на учет. Ну, если сроки не будут соблюдены, здесь никаких нет, так сказать, ни штрафов,
санкции.
Ничего, санкций, да. Вот. Но желательно это сделать быстро. И там, конечно, как правило, в хороших поликлиниках, даже бесплатных, начинают названивать домой, маме, говорить, пожалуйста, приходите, покажите ребенка, там все надо параметры снять, рост, вес, развитие, будут приходить домой.
Патронатные сестры.
Патронатные сестры, совершенно верно, будут настаивать на прививках, график прививок, то есть все это, в общем-то, и законодательно прописано, и в приказах Минздрава есть, и в стандартах медицинской помощи это есть, и, как правило, это делается.
А в социальных или медицинских специальных службах предусмотрены ли какие-то правила для того, чтобы проверить, в каких условиях живет эта мамочка и будет жить новорожденный? Кто-то обязан прийти из государства и посмотреть вообще, куда эта женщина из роддома пойдет с кульком-то?
Эти все функции возложены, насколько я знаю, на органы опеки попечительства контролировать, как живет семья, вот, они, собственно говоря, могут действовать по сигналам, то есть из тех же учреждений, что не появляется нигде родители с ребенком, а ребенок никуда не ходит.
Давайте-ка реагируйте. А если никто не просигналил, а просто женщина из роддома ушла и сказала «до свидания», в принципе, государству никак не интересно, куда она пойдет с этим ребенком. Что она будет делать? Ну, то есть это никак не законодательно не прописано.
Такого нет, что сведения из роддома поступают там в органы опеки и попечительства, органы опеки и попечительства там на 10-й день должны прийти проверить. Такой системы нет, она не отлажена, как бы, и такого законодательства нет. Но совершенно, как правильно сказал коллега, по сигналу либо от врача-педиатра, либо от патронажной сестры, либо от соседей, либо, допустим, из роддома тоже мама выписывается, и по ней видно, что она, ну, асоциальный образ жизни, скажем, ведет. По сигналу из роддома в органы опеки и попечительства они должны принять меры. То есть они должны прийти, проверить, посмотреть, как вообще этот ребенок, так сказать, в каких условиях живет.
Угу. А в какой момент деньги начинают раздавать?
Ну, как мы выяснили, деньги начинают раздавать еще до родов.
После 12-й недели по 600 рублей.
Ну и при оплате отпуска по беременности родом. Деньги также раздают при рождении ребенка. У нас предусмотрена на федеральном уровне единоразовая выплата 17 тысяч рублей. Но чтобы ее получить при рождении ребенка, нужно обязательно в органах ЗАГСа или в МФЦ получить справку о рождении ребенка, помимо свидетельства о рождении. Вот. И с такой справкой можно идти к работодателю. Если женщина работает или в органы, опять же, социальной защиты населения, если она безработная, эту единоразовую выплату получить.
Значит, 17 тысяч рублей получит любая женщина в России, вне зависимости от того, работает она, не работает она. Ну вот она родила ребенка, и один раз по нынешним ценам ей дадут 17 тысяч рублей.
Да.
Так.
Вот, в дальнейшем, ну, опять же, зависит от того, женщина работает или не работает, но обе они смогут претендовать на оплату отпуска по уходу за ребенком. То есть у работающей женщины он начнет сразу же после этих 140 дней так называемого декретного отпуска. Вот, и пособие будет выплачивать работодатель за счет средств социального страхования. И вот это страховое пособие, оно, как правило, выше социального. Почему я не рекомендую увольняться, собственно говоря, перед таким радостным событием, как роды. А неработающая женщина сразу же после рождения ребенка сможет пойти в соцзащиту, получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, но размер государственного пособия, как правило, он просто значительно ниже.
Он зависит от региона к региону или...
Нет, есть минимум, это 3 тысячи с небольшим на первого ребенка, 6 тысяч с небольшим на второго и на последующего детей, но и не выше, собственно говоря. Ну, если регионы не установили какую-то свою доплату. Вот. А размер страхового пособия, которое может получать работающая женщина, он, конечно, зависит от ее предыдущего заработка, но может составлять 20 с лишним тысяч рублей в месяц.
Но, тем не менее, там есть потолок.
26 тысяч с копейками.
Отцы могут получать вот эти вот пособия?
Отцы не могут получать пособие по беременности родом по вполне понятной причине. Но любой родственник, отец, бабушка, дедушка, которые фактически осуществляют уход за ребенком и которые работают, они смогут, собственно, у своих работодателей получать пособие по уходу за ребенком. А правда, это может не быть для них просто, то есть с них потребуют справки от родителей о том, что они на своих рабочих местах пособия не получают. Не всегда на это охотно идут работодатели из-за проблем с ВСС, но да, такие случаи бывают. Но отцы-то уж точно без особых проблем в последнее время уходят в отпуска по уходу за ребенком все чаще и чаще.
Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о российских некоммерческих организациях, чья помощь часто оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничьей. Меня зовут Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Поселок Ладово располагается в полусотни километров от столицы Карелии, Петрозаводска. На окраине поселка находится дом-интернат для детей с ментальными нарушениями. Впрочем, содержатся здесь не только юные пациенты, но и взрослые, у которых обнаружены аномалии умственного развития. 8 воспитанников этого интерната стали участниками проекта «Шаг в жизнь».
Спим здесь у меня друг. Мы подружились с ним еще очень давно. Вот. Здесь вон в этой кровати, здесь я. Здесь у нас ноутбук есть. Ноутбук у него спрятан в шкафу, а у меня все здесь.
Владу 25 лет. Из них примерно 6 лет он находится в интернате. Сегодня Влад – один из участников проекта. Он живет в своей комнате и тут же пишет музыку «Глич». Экспериментальная электроника рождается в стенах тренировочной квартиры. Автор не скрывает, творчество – это способ выйти из сложных лабиринтов психики.
Здесь в основном фантазия о таком черно-красном свете. В основном параноидальная жизнь. Я параноик. Но если кто-то разозлится, вот начинаю писать, вот и все. Если когда у человека эмоции, например, то же самое, депрессия, просто посвящать ее, не обязательно посвящать, можно хоть на риске, хоть на рисунке, хоть вот на этой программе, вот хорошо, вот это чудная программа. Постепенно будет сейчас сначала грустно-грустно, все печально-печально, все мрачнее-мрачнее, а потом постепенно это все станет лучше и лучше, только самое главное – захотеть еще.
Квартира-тренажер похожа на хостел или небольшое общежитие. Она расположена в крыле интерната. Участники проекта «Шаг в жизнь» живут в небольших двухместных номерах. Кухня общая, гостиная тоже. Быт контролирует служба сопровождаемого проживания, в составе которой воспитатели, специалист по соцработе и психолог. Задача сотрудников, которые находятся здесь постоянно, переломить шаблоны поведения воспитанников. Участники проекта должны взять заботу о себе в свои руки и перестать бояться внешнего мира.
Мы вас учили. Нам приходится, конечно же, каждый день все это повторять, потому что они настолько уже привыкли к нашей прошлой опеке, жить под диктовку, все, что мы им не скажем, они вот выполняют. И они ждут, они боятся сделать неправильно или что-то не так, или что-то сломать, испортить. Поэтому они все равно ждут, и надо как-то их теперь отучать. Они настолько это усвоили, что приходится сейчас отучать их от этой опеки, чтобы они самостоятельно пришли к этим действиям.
Конечная задача проекта – убрать страх воспитанников перед незнакомым миром за стеной интерната и дать им возможность самостоятельно планировать свой путь.
Найти работу, создать семью, может построить дом, наверное, так.
Тренировочная квартира – это совместный проект Ладвинского детского дома-интерната Карельского ресурсного центра развития социальных технологий фонда «Открытые возможности». Благотворительный фонд выиграл грант Министерства соцзащиты на 219 тысяч рублей. Этой суммы хватило на проведение ремонта. Бытовую технику купили на собранные пожертвования.
Мы максимально подбирали простые бытовые приборы, чтобы не было никаких сенсоров, лишних кнопок, чтобы это все было максимально просто и очень надежно. Потому что, ну, это можно сравнить с маленькими детьми. Да? Им сейчас приходится осваивать те вещи, которые нам кажутся элементарными.
По одному они жить вообще вряд ли смогут. С детства, они здесь 4 лет многие, они привыкли к такой некой коллективной жизни. Плечо другу, да, который ты все время чувствуешь. Прийти и жить одному в квартире психологически очень им сложно. Поэтому, ну, вот по России, по крайней мере, опыт, что они начинают жить вдвоем, втроем, дружат. Ну, кто-то семьи создает, ну, по-разному. В любом случае, они отсюда выйдут какой-то компанией.
Организаторы проекта не строят иллюзий на то, чтобы научиться жить самостоятельно. У многих воспитанников уйдут годы. Но участие в проекте для них уже стало настоящим шагом в независимую жизнь.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.